На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе трудности перевода. Отчет Еврокомиссии об исполнении Грузии договора об ассоциации развел власть и оппозицию. Патриарх усидел. Чем закончилось заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви на этой неделе? Дорогу приоткрыли, а холгорцы смогут выезжать для получения медицинской помощи без проволочек. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей в нашем эфире. Президент США Джо Байден прокомментировал результаты голосования по делу об импичменте его предшественника Дональда Трампа в Сенате, заявив, что, хотя оно и не привело к осуждению Трампа, суть обвинений не подлежит сомнению. По словам Байдена, даже те, кто проголосовал за оправдание Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу, признали, что он несет, по крайней мере, моральную ответственность за провоцирование нападения своих сторонников на Капитолий 6 января. Эти события, как и последовавший импичмент, Байден назвал печальными страницами в истории США, которые напомнили о хрупкости демократии. Байден также отметил, что за осуждение Трампа проголосовали не только его оппоненты-демократы, но и 7 республиканцев. И это беспрецедентный случай в истории. Заявление в связи с завершением процесса выпустил и Дональд Трамп. Он назвал процесс продолжением охоты на ведьм. Его аккаунты в большинстве соцсетей заблокированы. Заявление распространили адвокаты бывшего президента. Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России сегодня, в день Святого Валентина, провели флешмобы в поддержку политика. По призыву его штаба они в определенное время зажгли на улице фонарики на мобильных телефонах, а также выложили из свечей фигуры сердечек. Девиз акции «Любовь сильнее страха». Ранее в ряде городов активисты получили предостережение от прокуратуры о недопустимости осуществления экстремистской деятельности и проведения акции в поддержку Алексея Навального 14 февраля. Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Спектр» из-за того, что в его статье называлось «Точное время акции». В центре Москвы на Арбате в день Святого Валентина женщины организовали цепь солидарности с политзаключенными. В руках участниц были красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и цветы. Активистки собрались у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Впоследствии цепь растянулась и по улице. По данным «Белого счетчика», в акции участвовали более 200 человек. Акция продолжалась 2 часа и завершилась без происшествий. Цепь солидарности организовали и активистки в Петербурге. На фоне СИЗО «Кресты» они читали отрывки из реквиема Анны Ахматовой. Участие в акции приняли около 70 человек, как женщины, так и мужчины. Задержан никто не был.
Эхо Кавказа. Новости.
Телеканал «Россия-24» в полночь 14 февраля показал несколько фрагментов выступлений президента России Владимира Путина на состоявшейся на днях встрече с главными редакторами российских СМИ. Ранее сообщалось, что эта встреча была закрытой. Один из фрагментов касался недавних акций протеста в России фигуры Алексея Навального, которого Путин в своем ответе называет фигурантом.
По поводу того, что люди выходили на протесты, значит, в том числе, да, и не за этого фигуранта. Значит, да, наверное, вы правы, так и есть. Но знаете, в чем дело? Ведь и фигуранты этого тоже используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов. Ну, мы же с вами люди, мы все понимаем, у нас друзья есть, родственники, связи. Значит, ну что не объяснять, человеку хуже стало жить? Ну что не объяснять? Что не говори? Пандемия, не пандемия, вот хуже жить, значит плохо. Кто виноват? Начальство. Ну такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь. И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы. И у нас этим пытаются тоже воспользоваться. И воспользовались. Ну, конечно, а как же? На это расчет.
Среди других фрагментов, опубликованных «Россия-24», ответ Путина на вопросы о Донбассе.
У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети в Донбассе. Но на наших с вами, я говорю наших с вами, потому что вы четвертая власть, на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что.
Путин также обратился к историосовским рассуждениям. Он сказал, что верит в теорию пассионарности. В соответствии с этой теорией Россия не достигла своего пика. В отличие от других старых или стареющих быстро наций, мы все-таки на подъеме, заявил Путин, отметив также, что генетический код россиян бесконечен. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам уходящей недели. Еврокомиссия в своем ежегодном докладе сформулировала рекомендации для исполнения Грузии договора об ассоциации с ЕС. Проблемы отмечаются в частности в судебной и избирательной системах. Тревожит авторов доклада отсутствие политической консолидации в вопросе построения демократии, поляризация в СМИ. Где Парисишвили о разночтениях сигнала из Брюсселя властью и оппозицией.
Декларируемую Тбилиси приверженность обязательствам договора об ассоциации с Евросоюзом в условиях пандемии COVID-19 в Брюсселе оценили позитивно. Об этом говорится в самом начале ежегодной оценки Еврокомиссии выполнения Грузией соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Благодаря этому Грузия получит многомиллионную финансовую помощь от Евросоюза для проведения дальнейших реформ и восстановления пострадавшей от пандемии экономики. Но решающим на этом пути и для перспектив сближения с ЕС, как отмечается в докладе, станут для Грузии шаги, которые она предпримет в 2021 году для решения проблем в политической и судебной сфере. В заявлении Еврокомиссии говорится о недоверии общества к выборам и судам, о поляризации грузинской политики и СМИ, а также необходимости политического компромисса.
Ситуация, сложившаяся после парламентских выборов 2020 года, показывает необходимость дальнейшей демократической консолидации, в том числе путем выполнения заключительных рекомендаций ОБСЕ, инклюзивного диалога между местными выборами в октябре 2021 года. В краткосрочной перспективе необходимо всеобъемлющее политическое соглашение между большинством и оппозиционными партиями, чтобы сделать возможную работу по продвижению важной программы реформ. В более широком смысле остается приоритетное снижение поляризации в грузинской политике и СМИ. Обеспечение независимости и подотчетности судебной власти также остается ключевой задачей.
Грузинским властям рекомендуется приостановить комплектование Верховного суда до реализации в законодательстве всех рекомендаций Венецианской комиссии. Оценку Еврокомиссии в грузинской мечте сочли подтверждением правильности своей политики во всех направлениях и стимулом для осуществления цели внести в 2024 заявку на членство Грузии в Евросоюз. При этом вице-спикер парламента Каха Кучава считает, что еще большей позитивности и оценки Брюсселя помешала оппозиция, поскольку нарекания в докладе звучат в основном в ее адрес из-за продолжающегося бойкота парламента.
К сожалению, мы еще раз услышали призыв к оппозиции быть конструктивной, пойти в парламент и приступить к работе. Там же выражается надежда, что в Грузии успокаивается политическая ситуация, а это в первую очередь зависит, судя по их призыву, от конструктивных действий оппозиции.
Совершенно иначе истолковали оценки Брюсселя в оппозиции. Вот что заявил один из лидеров нацдвижения Тинатин Бокучава. В этом отчете подчеркнуто, что последние выборы значительно снизили доверие общества к выборам, потому что Иванишвили эти выборы сфальсифицировал, украл и теперь узурпировал власть. А в Лилу, ознакомившись с брюссельским документом, еще больше утвердились в своем мнении, что лучшим выходом из политического кризиса, а также для европейского будущего страны, станет проведение досрочных парламентских выборов в 2022 году. Оценки Еврокомиссии в части судебной системы показывают, что реформы грузинской мечты были фасадными, заявляет несудейский член Совета юстиции Назиджан Изашвили. Мы за эти годы убедились, что все, что делалось в судебной системе, было направлено на усиление клановости в судах. Сейчас идет избрание кандидатур на пост судей в Верховном суде. Если парламент не учтет все рекомендации Венецианской комиссии и так назначит судей, дорога Верховному суду надолго закроется для квалифицированных юристов. Кроме избирательной и судебных систем, замечание у авторов отчета есть грузинским властям по поводу приостановления строительства порта Анаклия. Без прогресса в этом вопросе, по мнению директора Центра европейских исследований фонда Рондели Кахи Гогулашвили, не стоит надеяться на прогресс в движении Грузии в Евросоюз. Есть у Кахи Гогулашвили и свое объяснение, почему отчет получился в целом позитивный.
В целом, наверное, у власти есть основания для оптимизма, потому что все остальные сферы деятельности министерств и ведомств оценены позитивно. Хотя я лично знаю очень много законопроектов в рамках договора, который парламент обязан принять и не принял. Есть явное отставание в осуществлении строительства порта Анаклия, которому Евросоюз придает особое значение. Но в этом отчете больше положительных оценок. С учетом пандемии и мирового кризиса, наверное, Евросоюзе гораздо больше проблем ожидали от таких стран, как Грузия, и поэтому оценили проделанную работу менее жестко.
Возможно, более открыто свои замечания грузинским властям представители Евросоюза выскажут на заседании Совета по ассоциации Евросоюз-Грузия, которое состоится в Брюсселе 16 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Давид Гареджи, вакцинации, вопросы морально-этического характера. На этой неделе заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви проходило на фоне повышенного интереса СМИ и общественности. О чем в итоге договорились первосвященники, выяснял Владимир Унанянц.
Темные традиционные одеяния и головные уборы, и лица наполовину скрытые за белыми современными медицинскими респираторами. Долгожданное заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви в эпоху пандемии выглядело несколько футуристично, но внимание наблюдателей было сосредоточено на одной единственной фигуре – католикосе-патриархе Илье II, который, вопреки некоторым предположениям, распространившимся накануне собрания, оказался на своем месте во главе Синода. Проведя несколько часов за закрытыми дверями, церковные иерархи вышли в народ, но особо разговорчивы не были. Мучивший общественность и СМИ вопрос о якобы готовившемся заговоре против представителя ГПЦ, первосвященники категорически опровергли, назвав экспертов по вопросам религии, распространивших открытое письмо с подобным предупреждением, провокаторами. Митрополит Ахалкалакский и Кумурдуйский Николос призвал СМИ не тиражировать подобные заявления.
Кто-то выставил себя дураком, а все подхватили и начали твердить, что, мол, пророссийские епископы собираются свергнуть патриарха. Это позор. Вы распространяете очень серьезную инфекцию, которая наносит вред нашему обществу. Не ведите себя так, не распространяйте такое безобразие. Некоторые думают, что это может послужить прививкой, но такая вакцинация нам не нужна. Давайте постараемся думать правильно. Распространение подобных слухов о патриархе – однозначное преступление. Их тиражирование – преступление.
Что касается другой вакцинации от коронавируса и отношения к ней Грузинской Православной Церкви, то владыка Николос отмечает, главное, чтобы она не была принудительной.
Вакцинация не богословский вопрос. Те, кто сделал прививку, и те, кто не сделал ее, не будут лишены причастия. Нельзя кого-то насильно заставить сделать вакцинацию и категорически говорить, что если не сделаешь, то не сможешь купить хлеб, уехать за границу, то есть лишить кого-то каких-то прав. Это правильно, однако в Грузии мы это не решаем. Этот процесс, проходящий во всем мире.
Сам митрополит заявил, что готов привиться, но если решение останется за ним, то он воздержится, поскольку не делал прививки с детства и не видит в этом необходимости. А вот в чем церковные иерархи видят строжайшую необходимость, так это в том, чтобы раз и навсегда решить вопрос принадлежности монастырского комплекса Давид Гарейджи, часть которого находится на спорной территории и сейчас контролируется азербайджанскими пограничниками. Синод считает, что в этом вопросе необходимо руководствоваться картами 1937-38 годов, согласно которым весь комплекс находится на грузинской территории. При этом, как отметил митрополит Алавердский Давид, для того, чтобы население страны лучше поняло проблему, телеканал Патриархии подготовит цикл передач на эту тему.
Вопрос Давид Гареджи стоял первым. Я думаю, что мало кто сомневается в его принадлежности Грузии и в христианско-грузинском происхождении монастыря. Синод обсудил, признал и определил, что это грузинские памятники, и они должны находиться по эту сторону границы, на основе планов и карт, разработанных в 1937-38 годах, правомочность которых была подтверждена в 1996 году обеими странами. Это очень важно. Поскольку эта тема интересует всех, Синод решил, что телеканал Патриархии должен подготовить серию передач, чтобы объяснить проблемы Давид Гареджи и более подробно рассказать его историю.
Проблематика сада истории упродажи.
При этом члены Синода отказались комментировать дело картографов, напрямую связанное с проблемой Давид Гареджи, сославшись на то, что это дело не церкви, а прокуратуры. То, что многие церковные иерархи уже не раз высказывались по этому вопросу, прямо обвиняя подсудимых в предательстве интересов страны, членов Синода не смущает. Теперь у ГПЦ такая позиция. Еще одна история, которую обсудили грузинские церковные иерархи, связана со скандалом годичной давности, когда митрополит Чкундицкий Петре Цава обвинил патриарха в содомском грехе и потребовал расследования этого вопроса синодом. Закончилось все отставкой мятежного митрополита и ссылкой в монастырь во искупление грехов. Во всяком случае, именно такой вердикт был вынесен в отношении Петре Цава. Тот, как известно, его не принял. Сегодня же иерархи решили, что этим делом займется специальная комиссия. Возглавит же Чкундицкую епархию преподобный Стефане, до сих пор являвшийся митрополитом Цагери и Лентехи. Временно исполнявший обязанности митрополита Чкундицкого Григол Кация вернется в свою епархию в Цалка. Сам опальный владыка Петре считает решение синода учредить некую комиссию по его вопросу, вызывающим улыбку.
Смешно, конечно, создавать комиссию. Я на протяжении многих лет наблюдал, как критические вопросы, которые должны были рассматриваться в срочном порядке, передавались подобным комиссиям, которые потом перекладывали эти вопросы на годы и годы, как это было с делом о цианиде. Тогда тоже была создана комиссия, которая в итоге так и не заработала. Что касается передачи епархии, то все мы видели безответственность, с которой Григол Кация управлял ею весь последний год, и то, как он разрушает епархию.
По итогам заседания Священного Синода стало ясно одно – церковь не намерена вдаваться в проблемы, на которые указывают ее критики. В частности, митрополит Ванский, багдадский преподобный Антон, назвал церковных критиков враждебными силами и высказал обеспокоенность в том, что в последнее время они стали довольно могущественными.
В последнее время очень активизировались враждебные церкви силы. Чему они служат? Любят ли они свою родину? Любят ли страну? Что они хотят показать своими действиями? Если змею назвать соловьем, змея не поменяет своей природы. Так что можно называть их теологом или ассоциацией. Такие люди делают все для того, чтобы не дать молодым людям прийти в церковь. Цель богослова – заставить человека полюбить Бога, в то время как они делают все наоборот.
При этом преподобный Антон и его коллеги предпочли воздержаться от оценки деятельности тех священнослужителей, чьи недавние проповеди, содержащие откровенно ксенофобские мысли, вызвали весьма неоднозначную реакцию в обществе. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол» с независимым экспертом теологической комиссии при Патриархии Грузинской Православной Церкви Ливаном Абашидзе и доктором теологии, преподавателем университета Ильи, живущим в Германии, Мирианом Гамрикелашвили побеседовала моя коллега Кетти Бутюришвили.
Бадуна Мириан, один из вопросов в последние дни вытеснил, пожалуй, на задний план все остальные. Это давление на патриарха с целью вынудить его оставить священный престол. Как вы думаете, кому и зачем это надо? Ведь патриарх, дай бог ему здоровья, и так в силу своего преклонного возраста, надо думать, опирается на помощь ближайшего окружения и в первую очередь места блюстителя.
Вопрос, что синоды можно было бы отстранять патриарха от престола, стало легитимно, когда две епископа грузинские церкви, один из них был Якоб Якубашвили, а другой Григор Бербичашвили, говорили, что был такой план. Сам я не думаю о реальности такого плана, потому что если кто-то знает историю грузинской церкви и формации культурной грузинской церкви и биография Ильи II, патриарха, они очень хорошо это знают, что сам патриарх от престола патриаршеский не уйдет, и в мире нету реальной силы у которого будет это возможно. Потому что такие попытки уже были в грузинской церкви. Как минимум дважды его хотели отстранить от престола, но он смог все уладить. И сам он такого мнения, что патриарх должен умереть как патриарх. Все эти демократические фокусы нетрадиционные для церкви. Есть другой вопрос. Мы знаем все, что у России есть интересы о Грузии в плане стратегическом, и они связаны с Грузией как ключ политики Кавказа.
Бадено Леван, если вы согласны с тем, что осуществляется такое давление на патриарха, есть ли основания полагать, что уши у этого всего растут из России, из Русской Православной Церкви в частности? Зачем и кому там это надо?
Я ничего не знаю про давление на патриарха. Я думаю, что это просто какие-то сплетни. Просто мы начали разговор, как будто это уже известный факт. Но этого я нигде не слышал. Что касается российских планов, это тоже на уровне каких-то сплетней. Конечно, в общем-то, Россия, наверное, имеет какие-то планы на Грузию. И я не удивлюсь, если вмешивается и даже использует церковь в своих целях, но вот так голословно утверждать, что как будто Россия, есть какой-то российский план устранить патриарха, вы знаете, это настолько несерьезно об этом говорить.
Ну, вот
я вам скажу, кто это говорит. Есть три человека, собрались, организовали какую-то ассоциацию религиоведов. И они выступили с таким заявлением, да? Что будет? Никто никого не отстранит. Все это какие-то на уровне каких-то сплетен. Ни о каком таком плане я не слышал. И это очень-очень маловероятно. Вы представляете, если патриарха и собирались отстранить, то, возможно, это было со стороны грузинских властей. Возможно, было. Но сейчас нет никаких признаков, что грузинские власти хотят отстранить пожилого патриарха, у которого еще есть проблемы со здоровьем. Его отстранить, это просто настолько логически, просто абсурдно.
Ну, вы слышали, я так и сформулировала свой вопрос, по-моему, когда только начала.
Мой ответ есть, что все это несерьезно. Давайте скажем так. Из России, конечно, постоянно есть давление на Грузию, потому что Грузия – это соседняя страна, и есть постоянно и политическое давление. И Россия, конечно же, использует фактор православной церкви, потому что у нас одна конфессия, для своих политических целей. Это не секрет, общее такое положение. Но из этого переходить на такую конкретику, что как будто Россия настолько сильно может вмешаться, что определять, кого назначить патриархом. Еще есть такие разговоры о том, что место блюститель Шио – это российский проект. Откуда вы знаете? Единственный аргумент, который я слышал, это то, что он учился в Москве в Тихоновском институте. Я тоже учился в Москве. Кто-то может сказать, что я, значит, агент российского влияния. Кроме этого, просто аргументация не идет дальше.
Спасибо. Понимаете? Это ваш ответ. Я хотела услышать. Спасибо большое. Да, давайте перейдем к следующему. Это вопрос Давид Гареджа. Большая часть сановников стоит на том, что обсуждать спорные территории нет никакого резона. Что Давид Гареджа целиком и полностью Грузия. На том стоит и стоять будет земля грузинская. Значит ли это, что власти с оглядкой на позицию Синода и молчание Азербайджана будут так испускать проблему на тормозах и время от времени арестовывать каких-нибудь картографов, чтобы создать видимость работы в этом направлении?
Давид Гареджа – это тема власти. Они это все начали как дополнительной легитимации своей власти и как механизм лояльности грузинов, для которых очень важны такие вещи. И, как я слышал, возможно, но это, наверное, сплетни. К сожалению, очень много раз эти сплетни стали реальностью после синода. Откровенно. Если поверить сплетни, синод хочет рукоположить в епископском сану архимандрита Кириона. Это человек, центральная фигура в деле Давида Гареджа. И если это будет так, это будет очень-очень плохой шаг в дипломатические точки зрения в этом деле.
Абсолютно не согласен. Если одну минуту вы мне дадите, Давид Гареджа, вопрос очень важный и очень важно понимать. То, что мы называем Давид Гареджа, это комплекс монастырей на большой территории, это 12 монастырей. Один из монастырей находится на территории Азербайджана, и никто об этом не спорит, и никаких претензий к Азербайджану нет, в том числе и церкви. потому что мы все современные люди, мы понимаем, что нельзя элитарные вопросы ставить. Речь идет, чтобы точно провести линию между Грузией и Азербайджаном. И там есть какие-то спорные, там 100 метров или 200 метров и так далее. Об этом идет речь. И одно место очень важное, потому что это место там, где близко проходит линия двум монастырям. И проблема в том, что и церковь ставила этот вопрос, и не только церковь, что в нашей комиссии со стороны Грузии, возможно, были такие люди, которые не защищали интересов Грузии в этом вопросе. И есть подозрение, что даже тогдашнее наше правительство не было заинтересовано в том, что легитимные интересы Грузии защищать. Об этом идет речь. И совершенно неверно, что как будто либо Кирион, иеромонах Кирион, либо кто-нибудь в церкви имеет какие-нибудь претензии к Азербайджану, к нашим соседям, и как будто это имеет какие-то дипломатические последствия. Это внутреннее дело Грузии. И Азербайджан заявлял, что они в это не вмешиваются, и никто не претендует на территорию Азербайджана. Единственное, что хочет наша церковь, чтобы Грузия во время проведения точной линии защищала грузинские интересы, а азербайджанская сторона – азербайджанские интересы. Тогда мы найдем правильное решение.
А можно ли сделать вывод из ваших слов, что целиком и полностью ответственность за решение этого вопроса лежит только на грузинских властях?
Это проблема Грузии, насколько наша комиссия и наши власти, которые были до 2012 года, насколько они действовали в рамках грузинского законодательства. Об этом идет речь. А с Азербайджаном диалог насчет точного проведения границы продолжится. Здесь нет никакой проблемы, и все это пропаганда против церкви, как будто церковь хочет территории соседей, как будто церковь занимается какими-то делами, которые вредят нашей внешней политике.
Когда речь идет о Давиде Гареджа, там вопрос, если не существует плане от правительства инструментализировать грузинские церкви.
Что это
вот
значит?
О чем идет это? Вот правильно то, что все этот процесс начали не сам церковь, возможно, но начали это все правительство, и церковь помогла очень в этом деле. И есть такое мнение, что правительство инструментализирует церковь с политической точки зрения для своей политической пиар и пропаганды. О том идет речь. Не о том, что какой-то монастырь хочет воевать против Азербайджана или какой-то епископ.
Понимаю. Еще одно. Ксенофобские заявления, которые все чаще стали звучать в той или иной епархии во время проповедей Батону Леван. Вот, например, недавняя проповедь отца Тадеуза Саралидзе, где он оскорбил армян и детям пожелал не дожить до старости, если они не вышли умом и прочее. Ну, это ж оспаривать было бы неправильно. Вот скажите, этот вопрос слишком мелкий для синода? Его не должно волновать, откуда в священнослужителях вот такая ненависть, нетерпимость к другим верам или людям других национальностей?
Конечно, должно быть. Да, конечно, должно быть. И когда есть такие эксцессы, явно неприемлемые для церкви, для христианства и вообще для общества, конечно, церковь должна реагировать. Просто я хочу сказать, что Грузия, несмотря на то, что маленькая страна, у нас есть больше 2000 священников и 48 высших иерархов. И все они произносят свои проповеди. Да? А сейчас в эпоху социальных сетей самые одиозные попадают в сеть. И, конечно, это правильно, я ничего против этого не имею, но нельзя это так обобщать. Конечно, случаются такие вещи. Наверное, есть священники, которые недостойны, которые недостойно говорят и проповедуют, но церковь должна реагировать на это, и церковь реагирует на это. Так что...
Тут же я вас спрошу, Батон Оливан, тут же. Кое-кто из священнослужителей в своих проповедях стал прямо угрожать третьей политической силой, которую они в случае надобности могут организовать в лице паствы. Вот что это? Это отдельные случаи, опять же, как вы говорите, когда священники не понимают, что играют на чувствах верующих, или это уверенность в безнаказанности со стороны и высших сановников, которые это практически не порицают, и власти, которая в упор это не слышит. Вообще, есть ли в этом угроза секуляризму в грузинском государстве?
Просто нельзя на это ответить, потому что, во-первых, есть у нас такие некоторые иерархи, которые выступают с политическими какими-то заявлениями, что, в принципе, допустимо, конечно, смотря что они говорят. Что касается вот этой третьей силы, у нас есть очень политическая сложная сложная ситуация. Некоторые говорят, что это кризис. Когда большая часть оппозиции не хочет занять свои места в парламенте, говорят, что выборы были сфальсифицированы. Хотя все организации, все международные организации говорят, что не было таких фальсификаций, по крайней мере, такого масштаба, чтобы серьезно повлияло на результат. Так что у нас реально есть проблема. И, возможно, вот этот епископ, который выступил, сказал, что оппозиция ведет себя настолько неконструктивно, что, возможно, возникнет какая-то третья сила, в котором будут играть христианские ценности. Я так понял это, да, христианские ценности и христиане важную роль. Есть такие же партии в Европе, там, христианские демократические партии, которые основаны на христианских ценностях и так дальше. Так что я, по крайней мере, я не воспринял это как какую-то опасность секуляризма и так далее.
Гостями некруглого стола были независимые эксперты теологической комиссии при патриархе Грузинской православной церкви Ливан Абашидзе и доктор теологии, преподаватель университета Ильи, живущий в Германии, Мириан Гамрикилашвили. С ними беседовала моя коллега Кетти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Трое заключенных были найдены мертвыми в тюрьме города Рустави, сообщает телеканал «Мтавари». Утверждается, что все трое получили смертельное ранение во время драки. В подтверждение этой информации телеканал распространил телефонный комментарий мужчины, представившегося отцом одного из осужденных. Он говорил о том, что, скорее всего, его сын, мужчина по фамилии Мамаладзе, мертвый. Его вызвали на опознание сотрудники службы безопасности. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии назвала сообщение о смерти заключенных полной ложью, добавив, что такая информация распространяется с целью дискредитации системы. Ведомство призвало семьи заключенных не паниковать и не доверять непроверенной информации. Одновременно в службе предупредили, что начатая против ведомства кампания неизбежно приведет к юридической реакции со стороны соответствующих ведомств. Руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Царцвадзе заявил, что переговоры по поставкам вакцины от коронавируса в страну ведутся по нескольким направлениям, в частности, с компаниями-производителями. По словам Царцвадзе, до конца февраля Грузия получит до 30 000 доз препарата Pfizer, которым будут привиты медицинские работники. Кроме того, ожидаем, что еще около 200 000 доз вакцины AstraZeneca из платформы COVAX, предназначенной для групп риска и медработников, пояснил Церцвадзе. С понедельника в Грузии полностью возобновится обучение в государственных школах. По решению властей страны в классы смогут вернуться учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. 3 недели назад, с 1 февраля, учеба уже возобновилась в Батуми, Поте, Зугдиде, Горе и Талаве. Примерно 12% школьников во всех городах страны пожелали остаться на дистанционке. Для учеников с 5 по 12 класса ношение масок будет обязательным. Дети с особыми образовательными нуждами освобождаются от этого. В Министерстве образования страны заявляют, что каждая государственная школа обеспечена необходимыми ресурсами для соблюдения мер безопасности и превенции распространения вируса. Кроме того, сообщается, что в школах регулярно будет проводиться тестирование на коронавирус педагогов и административного персонала. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Раика Рутюнян 12 февраля вместе с директором Службы национальной безопасности Армении Арменом Абазяном и командующим российским миротворческим контингентом Рустамом Мурадовым встретился с официальным представителем Азербайджана. Об этом сообщает радио Азатутюн. Сообщается, что в ходе первой подобной встречи, которая состоялась на территории, находящейся под контролем российских войск, обсуждались вопросы, связанные с возвращением пленных и поиском пропавших без вести, а также другие гуманитарные вопросы. Напомним, это первая встреча лидера Карабаха и представителя официального Баку за десятилетия. Этой ночью в 1:47 по местному времени в 13 километрах от Еревана было зафиксировано еще одно землетрясение. Как сообщает служба сейсмической защиты, магнитуда землетрясения составила 2,7 балла. Его очаг залегал на глубине 10 километров. В эпицентре сила толчков составила 3 балла. Землетрясение ощущалось в Ереване и ряде населенных пунктов Араратской области силой 2-3 балла. Напомним, накануне землетрясение магнитудой в 4,7 балла произошло в Армении. Сильные толчки ощущались и в столице Ереване. Эпицентр находился в 7 километрах к юго-востоку от армянской столицы. Очаг залегал на глубине 10 километров. Лидера партии Гирчи для большей свободы Зураба Джапаридзе, который накануне вечером открыл в Тбилиси бар на проспекте Агмашинобеля, штрафовали на 2000 лари за экономическую деятельность, проводимую без разрешения. Джапаридзе открыл бар 13 февраля и заявил, что этим совершил акт политического неповиновения. Ночью в бар пришли сотрудники правоохранительных органов и представители инспекции труда. Сам Джапаридзе заявил, что платить штраф не собирается. По его словам, его защищает депутатский мандат, и он вновь собирается открыть бар и даже планирует отметить день рождения одного из однопартийцев.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Абхазские депутаты заявили о заинтересованности в открытии железнодорожного сообщения через территорию самопровозглашенной республики. Есть ли для Тбилиси смысл возвращаться к этой теме и преодолевать технические, экономические и, конечно, политические трудности, выяснял Ираклий Орагвелидзе.
Согласно сообщениям российских СМИ, парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. Конец цитаты. Автор данной инициативы, абхазский политик Астамурлоуга, в интервью «Эхо Кавказа» так аргументировал идею реанимации абхазского транзита.
Я думаю, что все-таки благодаря усилиям всех стран региона, которые сейчас вовлечены в налаживание отношений, в открытие всех этих транспортных коммуникаций, я надеюсь, что и Абхазия попадет в этот проект, потому как, если мы собираемся развивать свою государственность, свое независимое государство, мы должны быть вовлечены во все процессы, во все проекты, тем более такого уровня, как минимум региональные. Мы не должны остаться, значит, страной депо или страной тупиком на долгие годы. И потому я считаю, что мы все должны сделать на своем уровне.
Перспективы реализации проекта зависят от решения политических вопросов. Если даже этот вопрос удастся согласовать, даже чисто с технической точки зрения, перспективы выглядят не лучшим образом. Абхазский участок от взорванного Ингушского моста до станции Ачигвара полностью демонтирован. Восстановленная российскими войсками в 2008 году дорога от станции Очамчере до Сухуми требует капитального ремонта и электрификации, напоминает директор Центра исследований транспортного коридора Паата Цагаришвили.
По предварительным оценкам экспертов из России, Грузии и Армении, в начале нулевых годов одно только восстановление пути обошлось бы в минимум 250 миллионов долларов, без восстановления подвижного состава, вокзалов и депо. Кто будет оплачивать банкет? Думаю, Грузия должна настаивать на своем участии в восстановительных работах. К тому же совсем не ясна тарифная политика данного участка. Кому достанутся доходы от транзита? Думаю, в первую очередь тем, кто его восстановит.
Что касается мнимых выгод от восстановления транзита, то, по словам Цагаришвили, Грузии, он выгоден в последнюю очередь и поясняет почему.
Больше всех в транзите заинтересована Абхазия, для которой это шанс выбраться из геополитического тупика. Далее следует Российская Федерация, которая стремится к диверсификации поставок на рынки Центральной Азии и далее. Затем Армения, которая категорически не желает зависеть от Турции и Азербайджана. Армянский транзит на Запад и порты России без Абхазии будет происходить через Грузию. Во-вторых, пропускная способность абхазского участка даже в случае реабилитации настолько мала, что немногим превысит трафик на Армению. Поэтому, думаю, в этой теме Тбилиси должен до конца искать максимальную выгоду в политических торгах с Москвой и Сухуми, будь то соблюдение прав беженцев или другие вопросы.
По словам политолога Георгия Габранидзе, до прекращения российской оккупации при обилии неурегулированных политических проблем Грузия должна максимально дистанцироваться от геостратегических сценариев Москвы.
В реальности это нам ничего не дает, так как для реализации такого проекта необходимы как минимум нейтральные отношения между государствами. А мы, по сути, находимся в состоянии неурегулированного конфликта с Россией, которая продолжает оказывать всяческое давление на Грузию. Продолжаются похищения и убийства грузинских граждан, появляются все новые захваты территорий. Поэтому до урегулирования взаимоотношений с Россией никакие проекты с сомнительными экономическими перспективами не должны становиться предметом переговоров.
В последний раз вопрос железнодорожного сообщения через Абхазию обсуждался ровно 2 года назад. Тогда замглавы МИД России Григорий Карасин говорил о заинтересованности России. Тогда Грузия сочла принципиально неприемлемыми попытки России придать разделительным линиям с Абхазией и Южной Осетией признаки таможенной границы. Официально Тбилиси не раз заявлял, что для возобновления транзита российская и грузинские стороны должны четко придерживаться обязательств, взятых на себя сторонами в рамках соглашения 9 ноября 2011 года. Главная ценность соглашения, по мнению грузинских экспертов, заключена в его нейтральности, в том, что там нет упоминания о мятежных регионах Грузии, которые признаются в качестве транзитных коридоров, а участниками соглашения выступают подписанты. Также соглашение предусматривает осуществление мониторинга швейцарской фирмой, представители которой будут пломбировать проходящий через транзитные территории транспорт. Далее на грузинской или российской территории пломбы будут сниматься. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия изменили правила госпитализации жителей Ахалгорского района в Грузию. Новые значительно упрощены. Они больше не предполагают длительных задержек и согласований по инстанциям. Впрочем, это не единственное послабление. После 1,5 лет запрета разрешили проход в обе стороны для участия в траурных мероприятиях. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Напомню, по прежним правилам жители Ленингорского района, которому необходима высокотехнологичная медицинская помощь в Тбилиси, должен был вначале получить заключение медицинской комиссии в Ленингорской районной больнице. Затем его направляли на обследование в республиканскую клинику. И если столичные врачи приходили к заключению, что больному необходимо лечение, какого не смогут провести в республике, Минздрав ходатайствовал перед администрацией президента о разрешении на выезд больного в Грузию. На подобные согласования уходило от нескольких дней до 3 недель. Вполне понятно, что для тяжелых или даже экстренных больных это означало потерю драгоценного времени, иногда потерю фатальную. Теперь правила значительно упрощены. Больной обращается к ленингорскому врачу. Тот дает медицинское заключение и информирует районную администрацию о том, что больному необходима госпитализация в тбилисской клинике. Районное начальство, в свою очередь, забирает у больного справку местного врача или заключение тбилисских врачей, а вместе с переводом на русский язык визирует их и передает в администрацию президента. После того, как и вторая инстанция дает добро, больного отвозят на карете скорой помощи до пункта пропуска Раздахан, через который он переходит сам. А на той стороне его, как правило, встречают родственники. Для больных, нуждающихся в плановом лечении, на бюрократические согласования уходит 2 дня. В случаях с экстренными больными вопрос решают оперативно, буквально за несколько минут. Разрешение на выезд согласовывают по телефону, после чего глава района звонит в пограничную службу. Пограничники открывают пункт Раздахан и пропускают карету скорой помощи. С грузинской стороны ее встречает автомобиль медицины катастроф. Бумажное оформление происходит уже постфактум. Надо отметить, что пункт пропуска Раздахан все еще закрыт. Свобода передвижения местных жителей ограничена. Но в отношении больных югостинские власти пошли на многозначащие послабления. В отношении экстренных больных особенно появилась возможность немедленной госпитализации. Кроме того, власти уже не так придирчивы к диагнозам. У местных врачей появилась возможность сгустить краски в медицинском заключении и отправить пациента на побывку к родственникам. Из-за этого, по наблюдениям местных жителей, потеряла актуальность программа Красного Креста по соединению семей. Как мне рассказывали, большая часть из тех, кто ей воспользовался, это были старики, которые или уже не могли обходиться без домашнего ухода, или просто поехали к детям, предчувствуя близкую кончину. Многие из тех, кто выехал по этой программе, уже скончались. То есть, в общем-то, это был акт отчаяния – выехать из дому в один конец. Теперь в этом нет необходимости, можно поехать на лечение, причем не только пенсионерам. Несколько человек уже вернулись обратно. Как мне рассказывали местные источники, нужно заранее предупредить о своем возвращении секретариат районной администрации, а те, в свою очередь, свяжутся с пограничной службой. Из обязательных документов, которые должны быть при возвращающемся, результаты ПЦР-тестов. Приблизительно по этой же схеме выпускают или впускают близких родственников на похороны. То есть заявление в администрацию, разрешение и результаты ПЦР-тестов при возвращении. Пока у всех вернувшихся результаты были отрицательные. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вольтер в переводе на грузинский. Геннадий не в восторге от нежелания оппозиции входить в парламент, но он готов отдать свой голос за то, чтобы власть не лишала ее такой возможности. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
2 февраля парламент Грузии отказал 51 депутату оппозиции в требовании прекратить их полномочия. В результате мы получили людей, которые являются членами законодательного собрания, пусть формально, против своей воли. Выбор оппозиции не признавать результаты октябрьских выборов и бойкотировать работу парламента можно оценивать по-разному. Лично я такую стратегию не приветствовал, но я уважаю их право принимать то решение, которое они считают справедливым. Даже если их аргументы считать неубедительными, никто не может загнать их в парламент насильно. Судьей могут быть только избиратели, которые за них голосовали. Если они сочтут их поведение неправильным, они больше не будут их поддерживать. Это самое строгое и действенное наказание для политиков. Согласно закону, окончательное решение о сложении полномочий своих членов принимает парламент. И он это делает на основании личных заявлений парламентариев. В данном случае 51 член парламента совершенно ясно выразил свою волю. Однако правящее большинство отказалось эту волю зафиксировать. Фактически этим оно сказало. Оно властно заставить быть членами парламента людей, которые сами этого не хотят. Это выглядит абсурдно. Но отказ надо как-то обосновать. Иракли Кобахидзе, лидер грузинской мечты, избрал такую формулировку. Мы дали этим депутатам еще одну возможность уважать волю своих сторонников. Из этой замысловатой фразы вытекает, что правящая партия может интерпретировать волю своих оппонентов лучше, чем люди, которых оппозиционно настроенная часть общества избрала для выражения своих интересов. Тот факт, что грузинская мечта набрала больше голосов, по крайней мере, согласно официальным результатам, не будем их оспаривать, означает и то, что она знает лучше проигравшей стороны, что последней на самом деле нужно. Статус правящей партии позволяет относиться к оппонентам как к малым детям, которые не могут быть хозяевами собственной судьбы. Решения за них должны принимать старшие. Хотя после выборов прошло уже 3 месяца, этого срока недостаточно, чтобы представители оппозиции могли принять обдуманное решение. Их сделанные, согласно закону, заявления не следует принимать всерьез. Правящая партия лучше определит, какое время требуется несмышленным депутатам для того, чтобы определиться по-настоящему. Все это общие соображения. Но что именно дает правящей партии основание предполагать, что оппозиция изменит свое решение? Господин Кабахидзе намекнул и на это. Он упомянул о 20 депутатах, которые тоже хотели бы занять депутатские кресла, но боятся шантажа и буллинга со стороны коллег. Получается, что последние еще и трусы. Остальная оппозиция их просто запугала. Однако, возможно, они еще осмелеют. Но чем именно может одна часть оппозиции запугать другую? Об этом мы можем судить по состоящей из 2 человек депутации партии «Граждане», которая изменила свое первоначальное решение и вошла так и в парламент. Их действительно сильно за это ругали. Но ничего особенного в этом нет. Политики постоянно друг друга ругают. Если этого бояться, лучше в политику не соваться совсем. Пример «Граждан» показывает. На самом деле у оппозиции нет никаких ресурсов для того, чтобы кого-то не пускать в парламент. Но за решением правящей партии не позволять оппозиции отказаться от депутатских мандатов, можно найти и прагматические соображения. Во-первых, она хочет сохранить оппозицию в подвешенном состоянии. Может быть, кого-то еще удастся переманить. В грузинском обществе это будет воспринято как «купить», но в этом проблемы нет. Даже если такого не получится, неопределенность может способствовать атмосфере недоверия в среде оппозиции. Кто-то будет подозревать, что кто-то еще договаривается с властью за спиной остальных. Очень хорошо. Пусть в оппозиции нервничают по этому поводу. Отказ создает дискомфорт и для индивидуальных депутатов от оппозиции. По закону депутат парламента не имеет права заниматься бизнесом. Депутатам разрешена научная и педагогическая деятельность, но запрещено занимать административные посты в университетах. Таким образом, ограничивается их способность иметь адекватный доход. За ними сохраняется обязанность задавать финансовые декларации. Если они из принципа откажутся это делать, их можно за это штрафовать. В общем, логика проста. Если закон дает формальную возможность делать жизнь оппозиции или отдельных ее представителей сложнее, почему этим не воспользоваться?
Это был взгляд из Тбилиси грузинского политолога Геннодия. В начале года три села Восточной Абхазии под общим названием Бедия оказались отрезаны от районного центра. А в селе Большая Бедия две семьи из-за этого остались без крыши над головой. С главой администрации Ткачельского района самопровозглашенной Республики Абхазия на эту тему поговорил наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В восточной части Ткварчальского района, где расположены села Бедия, Бедия-Ду, Большая Бедия и Агубедия, Центральная Бедия, вот уже почти месяц переживают бедственное положение из-за оползней, отрезавших эти села от райцентра. Первые оползни были замечены еще 15 января. Через неделю в администрацию района поступило заявление об оползне, в результате которого пострадал жилой дом в селе Бедия-Ду. Затем последовало заявление от семьи, проживавшей в другом доме того же села. Из опасных домов семьи перебрались к родственникам, причем одна из семей многодетная, в ней 8 человек. Администрация района помогла семьям с перевозкой вещей. Вслед за этим из-за оползня обрушился участок дороги, которая связывает три села с городом Ткварчал. 3 февраля ситуация ухудшилась, появились новые трещины в земле и оползни. Как сообщал в СМИ глава администрации села Бедия-Ду Джумбер Харчилава, даже пешком уже невозможно пройти разрушенный участок дороги в райцентр. Там обрыв, дорога может в любой момент рухнуть. Оползни спустились уже и к реке, перекрыв ее. Конец цитаты. По словам Харчилава, каждый день приходится ремонтировать водопроводную трубу. Справляются пока своими силами. Подача воды в села идет. Фотоснимки пострадавшего участка дороги, выложенные в интернете, не могут не шокировать. Новенький асфальт, который то тут, то там рассекает глубокие трещины, обнажившие грунт. Причем снимки эти заставили вспомнить про так называемый закон бутерброда, падающего обычно маслом вниз. Дело в том, что дорога, соединяющая Ткварчал с названными селами, была восстановлена и заасфальтирована на средства инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии» аккурат с 2017 по 2020 годы. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей. Мне также сразу вспомнилось, как года три назад добирался на легковушке на похороны родственника, жившего в селе Агубедия. Тогда дорожные работы еще велись, и где-то на середине пути от Ткварчала пришлось оставить машину на дороге, поскольку было очевидно, что она вот-вот намертво застрянет, и добираться дальше на попутках. Назад до нашей машины снова пришлось ехать на попутном джипе. И вот сейчас эта дорога после всех затраченных усилий пришла в такое плачевное состояние. Специалисты изучают причины произошедшего и то, какую работу предстоит провести, чтобы подобные оползни на дороге не происходили. Выясняется, можно ли рядом с поврежденным участком сделать временно объездную дорогу. Условия для этого непростые из-за особенностей рельефа местности. Эхо Кавказа связалась с руководителем пресс-службы кабинета министра в Абхазии Дианой Зантария. По ее словам, предоставленные администрации района документы, фотоснимки в связи с случившимся рассматриваются комиссией, а затем по ее выводам решение о помощи пострадавшим семьям и восстановлению дороги будет приниматься президентом республики Аслана Бжания. Глава администрации Ткварчальского района Исидор Дочия рассказал по телефону.
Ситуация, конечно, сложная. Таких оползней, видимо, у нас никогда и не было в городе Ткварчал. Около 15-20 гектаров, примерно около километра с чем-то. таких оползней в Абхазии вообще не видел.
А сейчас как ездят? Через...
Подход он ездит через Джугвара, через Брека, Папашину. Ну, примерно получается около 70-80 километров должны люди ездить на подход.
Ну, вот эта комиссия Кабмина, которая работает, информацию какую-то предоставили?
Нет, пока никаких информации нет. В каком смысле нет информации о том, что они поставили маяки, смотрят, земля ползет. Я думаю, в течение недели они дадут заключение.
Исидор Шалодиевич рассказал о том, что в 2004 году примерно в тех же местах уже были оползни, но гораздо меньшего масштаба, и продолжил.
Примерно около 6 месяцев земля сама села, и смогли тогда дорогу сделать. И сегодня ситуация другая, ситуация посерьезнее.
Стоит ли восстанавливать дорогу именно на том участке, где она была сделана, или это...
Я вам скажу, там, в принципе, чтобы сделать там дорогу, восстановить оползни, это практически сегодня невозможно сделать, она этого и не стоит, но мне так кажется. Там речка идет, нужно речку мосты делать, переходить в другую сторону, и вот это 100 с чем-то метров нужно дорогу делать там, в которой машина ползет, ее невозможно остановить, это мы не сможем остановить делать, но пока... Ждать нужно, может быть, год, полгода, может быть, еще больше.
Относительно финансовой помощи семьям, которые из-за оползней остались без крова, Исидор Доче сказал.
Нам хотелось бы, чтобы они нашли дома в этом селе. Ну, сейчас я слышу, кто-то заявил, что они в Меркулах приобрести дом, кто-то в другом месте. Ну, дело не стоит о том, что государство может помочь или не может.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
МВД Грузии расследует факт возможной помолвки несовершеннолетних. Видеокадры с предположительной церемонией обручения на этой неделе появились в социальных сетях. Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала свою грузинскую коллегу Нино Лумджария принять всевозможные меры для защиты 11-летней девочки. Анастасия Славинская выясняла детали.
На видео, попавшем в Facebook, девочки набрасывают на плечи красный платок. Уже в этом платке чуть позже она выносит к праздничному столу поднос с чаем, раздает стаканы. Директор общинного радио Марнеули Камила Мамедова говорит, что происходящее на видео очень похоже на церемонию обручения, когда семья невесты должна дать согласие на предстоящий брак.
Сторона девушки дает согласие. То есть они дают выпить сладкий чай, знак согласия. Это такая традиция. И этот красный платок на плечах у ребенка, это тоже одна из традиций. Когда надевают кольцо на девочку в знак согласия, также ей плечи закрывают красным платком. То есть, в принципе, все то, что было видно на кадрах, очень похоже на обручение или церемонию взятия согласия со стороны семьи девушки.
Последняя в то же время настаивает на том, что в тот день семья отмечала день рождения девочки, а не ее помолвку. Кроме того, в интервью телекомпании «Мтавари Архи» бабушка девушки Эльзан Ахмедова сказала, что ее внучке 14 лет, а не 11, как писали в социальных сетях. Хотя в официальном заявлении МВД она упоминается именно как 11-летняя. При этом Ахмедова все же не отрицает, что речь о браке шла, и кольцо также фигурировало. Никакой помолвки или свадьбы не было. У нее просто был день рождения. Наша девочка, когда она была еще маленькой, понравилась родителям мальчика. И мы договорились, что когда они вырастут, поженятся. А сейчас, так как у девочки был день рождения, родители мальчика просто подарили ей кольцо. Сказала бабушка девочки журналистам. Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сегодня призвала свою грузинскую коллегу Нину Ламджаря сделать все для защиты прав девочки. В грузинском аппарате народного защитника говорят, что занялись изучением дела. Мы уже беседовали с правоохранительным ведомством и, разумеется, будем следить за развитием процесса. Очень важно при участии соответствующих ведомств исключить принуждение к браку и любое другое игнорирование прав девочки, которые могли иметь место. В целом, в Грузии ранние браки и браки детей остаются устоявшейся практикой, что часто проявляется в помолвках. К сожалению, инициаторами выступают родители, родители и родные несовершеннолетних, которые обязаны защищать лучшие интересы своих детей и заботиться о них. Сказала Экас Хиладзе, заместитель народного защитника. В то же время Камила Мамедова предлагает рассматривать эту проблему более комплексно. По ее наблюдениям, как правило, семьи, выдающие замуж девочек, это семьи материально необеспеченные. Именно в этом, как и с одной стороны в обстоятельствах, сопутствующих этому положению, а с другой определивших его, Камила Мамедова видит корень этой проблемы.
С этой точки зрения надо смотреть на это, а не только сказать, что вот это там как бы азербайджанцы, у них там вот такие традиции. Это не традиции, это выход из положения. Потому что мы сейчас вспоминали, когда в 90-е годы очень много, неважно, какая-то этническая община, да, очень много было ранних браков. Это был единственный выход из положения, потому что ты не видишь перспективы, да, в этой жизни, кроме того, как выйти удачно замуж. Но получается, что какая-то часть в стране развилась и дала возможности молодым женщинам и детям получить там более-менее нормальное образование, развиться. И почему-то в Грузии в какой-то в определенной общине этого опять же нету.
Согласно данным МВД, дело ведется по статье о принуждении к браку несовершеннолетнего лица. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.